держалась позади своей пожилой родственницы и казалась весной, следующей по пятам за зимою. Ее вороная испанской породы лошадка, которой она правила с большой грацией, ее нарядный костюм амазонки, ее дамское, расшитое галуном седло были тщательно подобраны таким образом, чтобы подчеркивать наиболее выгодные стороны ее внешности. Пышные пряди, не спадавших из-под шляпы локонов, повязанных только зеленой лентой, лицо красивое и женственное, но все же не лишенное известного оттенка игривой насмешливости, спасавшего ее безукоризненно правильные черты от упрека в безжизненности, которые обращают порой к белокурым и голубоглазым красавицам, все это вызывало у молодежи большое восхищение, нежели роскошь ее убора и стать ее лошади. Свита этих знатных дам не соответствовала, однако, ни их рождению, ни обыкновению того времени, так как состояла всего из двух верховых слуг. По правде говоря, славная старая леди, дабы полностью выставить воинов, которых ее баронству полагалось послать на смотр, а допустить, чтобы там обнаружилась недостача, она бы не согласилась ни за что на свете, была вынуждена призвать к оружию всю свою челядь. Старик-управитель в стальном шлеме и необъятных ботфортах, который возглавил ее ополченцев, отпотел, по его выражению, водой и кровью, силясь взять верх над увертками и уловками фермеров с пустошей, которые в таких случаях были обязаны поставлять людей, лошадей и сбрую. В конце концов, их спор привел к почти открытому объявлению войны, так как разъяренный сторонник епископства обрушил на упрямых смутьянов громы и молнии, суля им кары небесные, и услышал взамен предупреждение, угрожавшее ему кальвинистской анафемой. Как следовало ему поступить? Наказать строптивых арендаторов было проще простого. Тайный совет не замедлил был наложить на них денежный штраф и прислать кавалерийский отряд, чтобы его взыскать. Но это было бы то же самое, что впустить в огород охотников и собак с целью затравить зайца. «Мужичье», — сказал себе Гаррисон, — «в конце концов, не очень-то богато добром. И если я позову красные куртки и отберу у него то немногое, чем оно обладает, то как сможет моя высокочтимая госпожа собрать на сретенье причитающуюся ей арендную плату, что дело нелегкое даже в лучшие времена?» Итак, он вооружил охотника, сокольничего, лакея и пахаря с ферме при замке, а также вечно пьяного дворецкого роялиста, когда-то служившего вместе с покойным сэром Ричардом под началом Монтроза и поражавшего вечерами тиллитудлемских слуг разглагольствованиями о своих подвигах при Килсайте и Типермуре, единственного белоручку в отряде, не испытавшего ни малейшей склонности к физическому труду. Таким образом, завербовав еще ни то одного, ни то двух равнодушных к делам религии браконьеров и любителей ловить рыбу в запретных водах, мистер Гаррисон набрал, наконец, ровно столько людей, сколько приходилось на долю леди Маргарет Беленден, как пожизненной владелицы баронства Тиллитудлем и прочих угодий. Но когда управитель в утро этого злополучного дня инспектировал свое «труп доре» — «золотое войско» — перед железными воротами замка, появилась мать Кадди Хедрига, пахаря, нагруженная ботфортами, курткой из буйволовой кожи и прочими предметами снаряжения, розданными заранее всем назначенным в ополчение. И, сложив все это у ног управителя, вкратчиво и учтиво сказала, что не ей судить, может статься то болезнь живота, а может и угрызение совести. Но только Кадди куда как метался целую ночь, и она не может сказать, что утром ему полегчало. «Тут перст Божий», — продолжала она, — «и ее мальчик ни за что не пойдет выполнять подобные поручения». Угроза наказать, наложить штраф, наконец, выгнать последовавшие в ответ на ее заявление оказались напрасными.